Итак, Псалом 16, с 1 по 2 стих. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». Что, о чем нам говорят эти слова? О том, что Давид он взывает, он вопль. Да, если человек вопит, это что значит? То ему тяжело в жизни, да, но он вопит к Богу. Взывает к Богу. Прими мольбу, да. Услышь, Господи, да. То есть Давид опять проходит через трудные испытания в своей жизни. Дальше мы читаем. И второй стих. От твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи твои на правоту. И дальше, с 3 по 4. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. И вот здесь он как бы молится и говорит Богу о том, что он поступал праведно, не лукавил, поступал поистине, да. И как он мыслил, так и внешне поступал, да. И это просто, знаете, когда проходим мы через испытания, но мы знаем, что мы праведно поступаем, праведно живем перед Богом, это дает нам уверенность, что Бог услышит нас. И когда мы молимся, мы хотим, чтобы Бог нас услышал, и мы вспоминаем, что мы действительно любим Бога, мы живем по Его заповедям, мы живем по Его истине, да. И это в контексте того, что есть люди, которые как в жизни во времена Давида, так и в наше время, которые не уповают на Бога, живут неправедно, да. И иногда приходят сомнения, есть ли разница между праведниками или неправедниками, есть ли разница между тем, что вот я стараюсь не идти на компромисс и по сравнению с другим человеком. Разница есть, и Бог слышит. Дальше, 5 стих. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои». Несмотря на то, что он говорит, что он праведно поступал перед Богом, да, он тут же понимает, что его праведность, она как бы шаткая. И следующим же его желанием сразу: «Господь, утверди шаги мои на путях твоих». Да? То есть это у него не самоуверенность, что я вот такой праведный. Это у него упование на Бога. И мы, живя праведно, мы сразу же, или понимая, как должны жить, мы всегда уповаем на Бога: «Господь, утверди, утверди». Потому что если Бог не утвердит нас, если Бог нас не утвердит, то у нас не получится. И поэтому он так и молится: «Утверди». Да, и мы должны молиться: «Утверди шаги мои на путях твоих». Есть какой-то путь, который Бог нам показывает. Мы хотим по нему идти, но мы чувствуем слабость внутри себя. Это нормально. И Давид так чувствовал, хотя у него много чего хорошо получалось, он говорит, испытал сердце мое, да. Но все равно у него была это такая, как и у всех у нас, такая слабость. Он понимал, что он рожден грешной матерью, живет в грешном мире, поэтому он просит: «Господь, утверди». И Бог будет утверждать. И мы знаем, что Бог утверждал его стопы, да. Разными ситуациями Бог может утверждать, да. Один раз Бог послал эту умную женщину, жену Навала. Как ее звали? Офигея, да. И она как бы охладила этот гнев такой, который не от Бога был тогда у Давида и его друзей, которые хотели отомстить Навалу, да. И он там говорит: «Хорошо, что Бог тебя послал с этой мудростью, да». Вот, и надо, Бог так работает, и Бог сохранил. Бог, может быть, Давид молился, и такое потом через месяц произошло, и Бог вспомнил эту молитву и послал эту женщину, и она сохранила его на путях Божьих, да. Чтобы Давид не поколебался, чтобы не проливал невинной крови. По-разному Бог работает. Иногда он работает через слово, через какое-то наставление, через сон. Или иногда вот так вот. Но когда мы молимся, мы можем быть уверены, что Бог будет хранить нас. Что не мы просто сами по себе изо всех сил стараемся ходить этой узкой тропой. Бог сам заинтересован в нашем хождении с Ним. И Он помогает. 6 стих. «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои». Он взывает, он просит, чтобы Бог его услышал, но в то же время у него уверенность: ты услышишь. Когда мы молимся Богу, да, мы можем вопить, жаловаться Богу, говорить какие-то вещи, но это нормально. Перед Богом, как у меня по нас, как Костя сказал, когда он проповедовал, сказал, когда мы перед Богом так изливаем свои мысли, свои боли, мы потом как бы уйдем измененные. Да? А если мы будем так просто сам себе или перед людьми все это изливать, то это толк не будет. А когда перед Богом изливаем, да, мы можем там вопить: Господь, пробудись, но потом это нас изменит, да. Вот, ну, и он вопит так, но у него есть вера. Вот есть у нас эта вера, когда мы взываем к Богу, жалуемся Богу. Есть у нас вера: ты услышишь меня. Ты услышишь меня. Вот что мы делаем в отношениях с людьми? Если у нас какая-то проблема, мы звоним или говорим и просим, и нам человек говорит: хорошо, я тебе помогу. И все, мы успокаиваемся. Да? Мы попросили, но человек сказал: я помогу, и ты знаешь, что он услышал тебя. Да? И вот так же у нас должна вера. Мы можем изливать наше сердце перед Богом, но у нас должна быть уверенность. Ты услышишь меня. Тебе взываю, ибо ты услышишь меня. Почему мы взываем к Богу? По простой причине, потому что Бог нас слышит. Бог услышит. Вот это. Нужда заставляет, да. Но мы же не просто к людям идем, мы идем к Богу, потому что Бог услышит, да. Мы верим, что Бог услышит и поможет. Это одна из первых причин, почему люди молятся, да, потому что Бог услышит. Дальше, с 7 по 8 стих. «Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, от противящей десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Храни меня, как зеницу ока. Да, вот как человек бережно хранит свой глаз, да. И он об этом молится, и мы знаем, что Бог ему именно его и будет так хранить. И он хранил Давида так, как зеницу ока. Что интересно, что это не значит, что когда Бог хранит как зеницу ока, это не значит, что у Давида не будут никаких страхов, проблем. Ему надо было по-прежнему бегать от Саула, спать отдельно от стана, чтобы, если вдруг засада будет, чтобы его не нашли, где-то прятаться в пещерах. И Саул за ним гонялся, да. То есть это все было, но Бог сохранил его, да. И что это значит, как применение? То есть в нашей жизни это не значит, что не будет никаких испытаний или там проблемы с родственниками, с братом. Не значит, что этого не будет, но Бог будет хранить нас. Бог будет хранить нас, как зеницу ока. Когда мы взываем к Нему, Он слышит нас, Он будет нас хранить. Давид там не только брат, у него там много на него ополчались, да. Целая тьма людей там хотела его предать. Вот. Но Бог его сохранил. Ему тяжело было. И Бог нас сохранит. Как зеницу ока, как глаз мы бережно храним, так Бог, как у него, если можно так сказать, у Бога глаз, как он бережен. Тем более, так и он и к нам. В тени крыл твоих укрой меня. Это духовно, поверим. С 9 по 14. «От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня, они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобно скиму, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». То есть мы видим, как Давид, как ему было тяжело, как ему страшно было, как он говорит, что как много у него людей, которые пытались напасть на него, истребить его и его соратников, да, когда он бегал от Саула. На всяком шагу, да, его подстерегали. На всяком шагу, да. То есть он тоже как бы по струнке ходил, получается. На каждом шагу у него опасность была, да. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скиму. Восстань, Господи, он молится. Предупреди их, да. Ну, вы знаете, кроме, может быть, у нас и нету таких врагов, как у Давида было, но у нас есть, Библия говорит, что у нас есть эти духи злобы поднебесные, и они реальны. Они реальны, и это серьезная борьба, и они действительно как лев, они на каждом шагу они хотят нас поймать, низложить. И они говорят свою ложь, да, и они заключили стуки, и они думают, что они ничего им не будет, да, что они здесь царствуют на земле, а Бог далеко. И у нас есть враг, да, у душ человеческих есть враг, да. Вот Саул, он не хотел, чтобы Давид царствовал, да, а Давид был помазан Богом, и Саул это знал. И вот также сатана и его духи злобы поднебесные, да, небес эти демоны, они тоже не хотят, чтобы мы царствовали во Христе, со Христом. Они не хотят, чтобы Царство Божие распространялось здесь на земле. А эти демоны, они не хотят, чтобы мы использовали вот то помазание, которое Бог излил на нас Духа Святого. Они пугают нас, да, они нападают, они всячески как, хотят низложить нас, вот как Давида хотел, Саул низложить, так же вот эти сатана и его армия злых духов, она нападает на нас. Бог допустил от руки твоей, да, Бог допустил демонов, да, это Бог позволяет им существовать в каких-то целях, да, но они используют это на зло и думают, что... Почему Бог допустил Саулу такое делать? Ну я понял, да. Но мы хотим. Для нас что самое главное? Для нас самое главное, чтобы в этой жизни у нас была безопасность, да? Чтобы жилось спокойно, да? Ну, для нас это главное, правильно? Ну, хотелось бы, конечно, да? Мы хотим материального, эмоциональной защиты, не хотим одиночества. Ну, таких обыкновенных вещей человеческих, да? Вот. Но мы зациклимся на этом и забываем, что есть гораздо более важные вещи, которые Бог хочет, чтобы у нас было. Это духовный рост, духовная жизнь. Она более важна, да? Она более важна. И вот как только мы забываем, начинаем думать, что душевное важно, чем духовное, тогда мы сразу не понимаем, почему Бог не дает этого душевного покоя. Ну, как бы, да? А когда мы понимаем, что праведность, она важнее, она имеет вечный плод. Вечный плод, праведность, да? Хотя это больно сейчас, да? Тогда мы понимаем, что то, как Бог Давиду работал в жизни Давида, смирял его, готовил его для царства, да? Точно так же, и мы понимаем, точно так же Бог работает в нашей жизни, смиряет, пусть даже через злых людей, через трудные обстоятельства, он смиряет, чтобы выработать, чтобы подготовить нас для вечного царства, чтобы подготовить нас для какой-то славы, для какой-то духовной работы, которую мы бы не смогли сделать, если бы не были подготовлены. Саул, я говорил в тот раз, Саул, у него не было такой подготовки, и он возгордился быстро, да? А Давид, он прошел там, можно сказать, через ад прошел, да? Но он смиренный. Это выработало у него смирение, и он был пастухом, и внутренне он остался таким, когда стал царем, заботящимся о людям, хорошим царем, не боящимся врагов и так далее, и так далее, и так далее. И потом Христос от него родился через 7 веков, через 9 веков. И вот это просто для нас всегда напоминание, что, Валя, я тебе тоже говорю, что Бог делает работу в нас, Он очищает нас от чего-то плохого. Иначе бы он не стал так делать. Это плохое настолько плохо, что если бы он не стал это делать, то он был бы как бы даже не любящим Богом. Он был бы Богом, которому все равно, что нас ожидает в вечности. Ну, как мы воспитываем детей, да? Наказываем, а дети плачут. Дети искренне не понимают, почему нельзя это, или меня шлепают, или наказывают, или отбирают, или не дают, да? Они у них трагедия, плачут, да? Слезы, да? Ну, иногда есть дети, ну, не все такие дети, но некоторые. И видно, мама идет, ребенок 5 метров позади ее. И ревет вообще, ревет так, не хочет идти, ногой топает, там, сел на пол, мама уже не знает, что с ним делать. Он ревет, что-то там, не знаю, ему не понравилось, что мама сделала. И вот он ревет, да. И он не может понять, что то, что мама делала, или говорит ему, давай домой, или эта игрушка не твоя, не знаю. Он это не понимает. И вот я думаю, мы также иногда зациклимся и не понимаем, почему Бог такой плохой. А ведь Бог делает что-то очень хорошее, нам нужно просто доверять. Нужно доверять. Я тоже не все понимаю, как Бог работает в моей жизни, но я доверяю Богу, что есть плод праведности, и во всем этом есть смысл. Бог, он добрый Бог, и мы потом Его поблагодарим. Обязательно поблагодарим. Вот. Ну и мы видим, как Давид здесь вопил, услышь, Господи. И он там много раз тоже говорит, доколе, восстань, Господи. Ему очень было тяжело. Ему, он может тоже думать, что там царство? Мне вот лишь бы простым пастухом быть и все. Какое там царство? Зачем мне быть царем? Да. Но Бог все равно работал в его жизни. Да. Давид много раз думал, зачем я, что? Я не хотел быть царем. Меня взяли, там помазали. Я еще молодой был, вообще ничего не соображал. Ну и чего, да. И я там, это же Бог работал, да, почему так, да, он тоже мог сомневаться, да, Бог взял, и Бог так работал, да, и, ну, это Бог. Мы его потом будем благодарить, а сейчас просто вера, надежда, любовь. Я говорил про демонов, да? Что вот у нас тоже духовная такая война, и они не хотят, чтобы мы царствовали со Христом здесь, духовно. И они не хотят Царства Божьего. И они нас атакуют. И все мы вовлечены в эту духовную войну. И вот такие псалмы, когда я читаю такие псалмы, и то, что Давид через что проходил, через что он испытывал, то, через что я или вы проходите, и знаете, что... Такое и с Давидом случалось, это поддержка. Это помогает думать, что что-то не так со мной, что-то вообще, я что-то не понял. Мог Бог вообще что-то... Как так? Разве так Бог может работать? Но такие вещи дают нам понять, все нормально. Такие же испытания случаются и с другими братьями по всему миру. И Бог верен, он не даст нам испытания больше, чем мы сможем снести. Это духовная война. На войне всегда тяжело. Я вот сегодня опять посмотрел... передачу коротко посмотрели, высадка десанта в Нормандии в 44-м году. Это когда вот союзники высаживались, освобождали Европу от нацистской Германии. Мне почему мне это интересно, потому что дедушка Шерри, он погиб как раз в первый день этой битвы. Там было такое место, где им надо было по морю плыть, а немцы их обстреляли. То есть очень много было погибших такое, вот. Это война. Эта война, все объясняется. Это тяжело. Но они победили там, да. Союзники освободили Францию и так далее, да. Но это тяжело им было. Это не было легко. И вот то же самое. Мы победим, но не значит, что это легко будет. Шрамы какие-то останутся. Ну, ты сказала хорошую мысль. 4,5 года ты сравниваешь с чем? Сравниваешь с чем?
Вот тогда была такая война.
Я понял, да.
А сейчас вот это духовное. Бог только избранный для ее выбора. То есть, знаешь, как в Швейцарии. Там люди гуляют, а потом он идет, ну, там мировую войну. Ну, все здоровье.
Да, да.
А там мы все люди гуляют, а потом, то есть, мы не тратим.
Да, да. Но по сравнению с вечностью, с миллионами, миллиардами лет и вечностью, эти 20 или 70 лет, они будут казаться как 4,5 года, даже меньше.
Тогда пусть он же вечность.
Обязательно отправит.
Я же
и 15 стих. а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Вот задумайтесь, вот у него, он в трудности был, да, но он такие вещи говорит. Буду взирать на лицо Твое. Библия говорит, что лицо Бога никто не видел. А что же он имеет в виду? Буду взирать на лицо Твое. Буду насыщаться образом Твоим, да. Если бы мы видели лицо Бога, Его образ, то мы, конечно, да, это нас насыщало. Это бы так нас поддержало бы, да? Увидеть лицо Бога, да? Его славу. Конечно, мы бы насытились. Но как? Где это увидеть? Смертному же это не дано. Как, о чем же тогда Давид здесь говорил? Говорит. А значит, у Давида и у верующего человека может быть такой опыт, когда хотя мы не видим физическими глазами, но мы можем сказать, что Бог здесь. Мы можем даже сказать, что Он близок, что мы можем сказать, что я в храме Господа, что я наслаждаюсь Его красотой. Это возможно сказать по вере. Даже когда мы проходим через испытание, это возможно. Это как бы духовные глаза. Духовными глазами мы можем это увидеть. Это возможно. И поэтому мы можем искать Бога. И хотя наше сердце всегда будет желать увидеть глазами, нашими глазами Бога, да, это нормальное желание, оно всегда оно будет, да. И всегда будет неудовлетворение, всегда будет казаться, чего-то не хватает, пока мы не увидим глазами Бога. Да, это извечная тоска человечества, да. Но все-таки, несмотря на эту тоску, мы можем насыщаться и духовными глазами уже сейчас даже видеть Бога. Вот эта вот тайна, она открывается только верующим. Неверующие люди это не понимают. Но мы, верующие, мы можем духовными глазами видеть Бога и насыщаться образом Твоим. Духовному человеку открывается что-то, ну, вы сами знаете, когда были неверующие, а потом стали верующими, и вы можете сразу сказать, глаза открылись, да? Стали понимать, смотреть на вещи, как, ну, так, момент произошел, да, как раньше не понимали. Это духовная работа. И мы можем иметь это общение даже сейчас. Пусть в тусклом стекле, но мы можем иметь это общение с Богом сейчас. Дух Святой в нас. Новый Завет. Вот такой псалом. 17-й псалом дальше. Он длинный псалом. Так, первый стих. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. Это прошло время, уже все. Саул, то есть Давид уже больше не бегает от Саула, он стал царем. Его воцарили от всех врагов, от Саула, от всех его, от филистимлян, от всех коварных людей. Наконец Давид спасен. Вот настал этот момент долгожданный. С 3 по 4 стих. И 2 тоже. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое, призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Все, твердыня, скала, щит, рог спасения, призову и спасусь. Возлюблю тебя, Господи, да. И вот у Давида наступил этот момент в жизни, когда Бог показал, наградил его веру. Давид не был постыжен. И Давид теперь как бы новую песню уже поет. Хвалит Господа с новой силой. Я думаю, вот как в жизни Давида наступила вот эта новая песня. Это песня, да, новая. Песни Господа. Также в нашей жизни после всяких испытаний обязательно придет такой момент, и мы вот так же, как Давид, начнем славить Господа, когда все наши боли, испытания, они будут позади. От всех врагов мы будем избавлены. От всех врагов. Болезнь, смерть, и это тоже включительно. Все. Настанет обязательно такой момент, как в жизни Давида настал. Хотя было время, когда ему казалось, что жизнь его на волоске. И также и мы также будем славить Его, твердыня, избавитель, скала моя. Мы поймем, каждой молекулы нашего тела мы поймем, что Бог твердыня. Бог это все во всем. И будем ликовать. 7 стих. тесноте моей, нет, с 5 по 6, объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облекли меня, и все эти смерти опутали меня. Да, до этого в 12 стихе, помните, как ему тяжело было. «Доколе, Господи, да, я буду взывать, буду слагать советы в моей душе, да, я утомлен воздыханием своими», да, он там, Давид до этого молился, ему было тяжело, ему казалось, что как через ад он проходит, все эти смерти, да, опутали его, да. Вот ты, Жень, говорил про эти сны, да, очень тяжело, да, мы чувствуем, что так тяжело, да, другим можем не объяснить, но так Давид чувствовал в своих испытаниях. Цепи ада облекли меня, да? То есть это у нее серьезные были переживания. Близкие к депрессии, да? Ну, мы дальше читаем с 8, то есть 7 стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возвал. И он услышал от чертога свой голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». В тесноте моей я призвал Господа, и он услышал из чертога свой голос мой, и вопль дошел до слуха его. Дальше с 8 по 16. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и поднесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои, и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего». Давид тоже так же, ему, это как это пророчество, такое вдохновение на него находит, он как бы, для него это видится как аллегория, что ли, как Бог его спас, он как бы, как сказать, усиление это делает, да, чтобы показать, как Бог его спас. Но это пророческое, пророчество о конце времен, когда Бог спасет человечество от антихриста, от зла, от полного, от греха, когда Бог спасет. И явил источники вод. Вот там, где казалось, что воды вообще не будет никогда. Бывает такое в жизни, когда кажется, ну ничего хорошего в моей жизни нету. Но Бог, вот Бог чудес, Он может в пустыне дать источники вод. И Иисус нам сказал, что Он, в Нем мы не будем жаждать. Бог спас Давида, Бог будет спасать нас так. Это к нам, это пророчество тоже к нам относится. Бог в своей силе, в своей славе, в своем гневе, да, Он выступит. И те, все, те, кто гордо сам на себя надеялся, сатана и все другие, они будут трястись, а мы не будем пострижены. Бог избавит. С 21 по 22. Нет, простите, мы же остановились на 16. С 17 по 20. «Он простер руку с высоты и взял меня, и излег меня из вод многих, и избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Ибо Он благоволит ко мне. Бог благоволит к нам. Но тут просто верой надо говорить, смотреть на Давида. Ему было тоже тяжело, у него были всякие сомнения. «Бог, где твоя благость? Как трудно». Но в конце концов он говорит, Бог благоволит ко мне, и Бог благоволит ко всем нам. Нужно проявить веру, когда приходите к врачу, вам какие-то анализы там говорят плохие, или проблемы с другим со здоровьем, или на работе проблемы, или какие-то ситуации, вам кажется, как я так попал, где же был Бог, да. И всегда первое ощущение, как так? Да. проявить веру. Бог ко мне благоволит. Бог ко мне благоволит. Дальше, с 21 по 22. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его не отступал. Я был непорочен при Ним, и я остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь». Давид проявлял праведность, честность, да, милосердие, и Бог всегда это вознаграждает. И вот откройте со мной Тимофея, 5 глава, 1 Тимофея, 5 глава. Здесь такое правило Павел дает. Равным образом и добрые дела явны. А если не таковы, а? 25. 5.25. 1 Тимофея 5.25. Правильно? Равным образом и добрые дела явны или явны, а если не таковы, скрыться не могут. Добрые дела, они будут явны, да? Даже здесь на земле. Но если не таковы, все равно они скрыться не могут. То есть наш труд, наша честность на работе, в бизнесе. Наш труд для Господа, он не напрасен. И вот Давид, он вспоминает это, и он понимает, что то, что я поступал, Бог воздал, Бог поступает справедливо. С милостью ты поступаешь, милостью, с искренним, искренне. Поэтому есть... В этом мире многие люди нечестно поступают, неискренне, но для нас это должно быть стимулом поступать искренне, и чисто потому, что Бог обязательно это наградит. Хочется лукавить иногда, да, внешне быть праведным, а внутренне иногда что-нибудь там начинать, да. Ну, Бог хочет этой чистоты, и Он будет вознаграждать каждое наше усилие. Это все будет явно. И Давид этому пример. Так, дальше с 29 по 30. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобой я поражаю воск, с Богом моим восхожу на стену. Возжигает светильник мой. У Давида очень много было дней, когда его лицо поникло. Да. Но Бог как бы поднял его лицо. У него как бы опять в глазах загорелась искра, да. И иногда кажется, что мне поможет. Но Бог это возжигает. Не нужно пытаться самому что-то сделать. Не надо такого уныния, ничего не можешь. Ну, просто доверять Богу, что Бог это сделает. Бог восстановит. Бог вернет как бы песню. Бог, глаза опять будут гореть. Все нормально. Бог возжигает наш светильник. Мы не можем. Бог возжигает наш светильник. Наша жизнь, она наполнится радостью. И когда мы так знаем... Хотя сами не можем ничего сделать, да? Это просто дает нам сил совсем не расклеиться. 31 стих. «Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, уповающих на него». Вот, чисто слово Господа. Как я это понимаю? Есть много других христианских книг, других христианских вещей, хороших книг. Одни лучше, другие чуть хуже. Ну, много хороших книг. И все-таки, ничто не сравнится с Библией. Библия – это вот чистое слово. Читаешь другие книги, все равно иногда замечаешь. Хорошо, если замечаешь, а иногда не замечаешь. Иногда не замечаешь, доверяешь автору, его образу мышления, и трудно представить, что... Ну, автор тоже может не все понимать, заблуждаться, да? Но вот Библия, вот только Библия, оно чисто слово. И не нужно бояться, что там... Дух Святой научит. Дух Святой научит. Поэтому не значит, что не надо другие книжки читать, но Библия, она должна вот на первом месте. Нельзя заменять чтение христианских книг чтение Библии. Это нельзя. Я тем более уж не говоря о каких-то других вещах. Поэтому, ну, Слово Божие чисто. Мы всегда хотим чистого, да? Будь то продукты, будь то золото там, или серебро, не знаю, бензин мы покупаем. Мы всегда хотим чистого, да? Если мы хотим чистого, то вот... Мы должны возлюбить это словесное молоко в чтении Библии, Слово Божие. Оно действительно чисто, и если оно чисто, оно поможет нам, оно очищать нас будет. Вот сколько раз иногда садишься и не знаешь, чего нужно, о чем молиться, и за что переживаешь, что не понимаешь. Но начнешь читать, и можешь читать даже там где-то из Левита или из чисел можешь читать. И особенно, может быть, каких-то вещей Бог не открывает, но читаешь это чистое слово, и в мир как-то в сердце мир приходит. В сердце мир приходит. И ты видишь, Бог действует там, говорит то, и у тебя создается впечатление, Бог действует. Раз Бог действует, все нормально. Ну, по-разному. Но это чистое слово. Оно очень хорошо очищает. И почитал Библию, и ясность в голове. Смит Уилкерсворт, я его вспомнил, он умер в 48-м году, в 1948 году. У него было очень такое сильное служение, евангелизация, исцелял больных, воскрешал мертвых. Так он вообще не читал ничего, кроме Библии. И он был по профессии, он был сантехником. Ну, потом оставил это и стал служителем. Такой, ну, как бы, не особо образованный человек, но у него такие проповеди. У него такая жизнь. Он так для Бога сделал, потому что он упал на Дух Святой действовал. И он читал Библию, и Дух Святой действовал. И когда его читаешь, его книги, или почитаешь какого-нибудь образованного христианина, да, психолога там, да, понимаешь, это да, это хорошо. То, что вот этот человек говорит, психолог, или другой какой-то известный христианский, это хорошо, да. Но вот видишь, человек, который действительно понял, что Слово Божие чисто, и видишь, сколько чистоты, ясности, силы в его жизни. И ну, тут уже никак не будешь спорить. В духе чувствуешь и понимаешь, да, Слово Божие, оно достаточно. Оно достаточно. И там сказано, чтобы никто нас не увлек никаким философией по преданию человеческому. Да? Вот, но опять же, не значит, что там христианские психологи, христианские философы, это не нужно просто. Библия должна быть на первом месте обязательно. 32 по 34. «Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой и устраивает мне верный путь. Делает ноги мои, как колени, и на высотах моих поставляет меня». Бог дает нам в сердце высоты какие-то, да? Потому что иногда наши высоты – это вообще не те высоты, которым нужно достигать. Бог дает какие-то высоты, духовные высоты, к которым мы хотим стремиться, но Он также дает нам силы. Он устрояет нам путь. Бог устрояет нам путь. Как хорошо это знать. Потому что мы хотим дойти до чего-то, к чему Бог нас призывает. Но как хорошо знать, что даже путь к этому Бог устрояет. Это большая поддержка в служении. Да? Что не на мне это бремя все сделать правильно, хорошо для Бога. Бог устрояет. Бог возводит меня на эти высоты. Ноги мои делает, как олени. Да? Не просто я должен... Вот ноги идешь, устаешь, да. А Бог даже работает духовно, в духовных как бы ногах и дает нам силы. Это здорово. Как глубоко Бог в нас работает. Дальше, с 35 по 43. «Научает руки мои брани, мышцы мои сокрушает медный лук. Ты дал мне щит спасения Твое, десница Твоя поддерживает меня. Милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною. Не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих, настигаю их и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего Господа, но Он им не внемлет. Рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне по одному слуху, а мне повинуются, мне иноплеменники ласкательствуют предо мною». Надо было до 43-го прочитать, ладно. На 43-м остановимся. «Рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их». То есть видим, как Бог давал силы Давиду, и Давид побеждал филистимлян. Помните, как только он стал царем, филистимляне сразу узнали, и они хотели скинуть Давида. И раз, и два нападали, и он всех их покорял, и с аммонитянами. То есть Давид со всеми врагами, которые были вокруг и Израиля, он разобрался, и это было чудо, это Бог действовал, Бог научал. Давид это понимает, что это не он такой, это Бог научал его руки брани, как биться. Потому что один раз, как было, Бог ему сказал, ничего не делай, когда услышишь шум тутовых по верхушке деревьев, там тутовых деревьев, да, тогда, да. А как этому можно научиться, да? Это Бог был, и Давид не забывает это. Давид не забывает. Хотя со стороны могли посмотреть, о, Давид там в доспехах с мечом едет, там, крутой воин, там, знаешь, Конан воин там. Нет, он Давид не забывает, это Бог научал его. И вот мы вовлечены в духовную войну, я говорил, в духовную войну, да, и вот как Валя говорила, действительно тяжело, это долго, да, не 4,5 года, да, иногда это долго, тяжело, да, но Бог дает нам оружие, Бог дает нам силы. Мы преследуем врагов, мы настигаем, да. То есть получается, что мы иногда думаем про сатану, про его атаки, как будто мы убегаем, еле-еле как-то еле там стоим, защищаем какую-то позицию, еле-еле, да. На самом деле не так. На самом деле мы атакуем, мы побеждаем, мы наступаем на вражескую силу, Иисус говорил, да. У нас, у церкви, у верующих, у нас есть все силы, чтобы нас враг боялся, а не мы его. Да? Я вот сегодня... вот я одну песню слышал. Ну, неважно. Мы, то, что хочу сказать, там мысль была такая. Мы вот как гиганты, но мы просто спящие гиганты. Вот в Нарнии смотрели, там гиганты были, да? Но они спали, их надо было разбудить. Вот церковь, в ней есть гиганты. И сатана, демоны, они знают и боятся, но они усыпляют этих гигантов. Потому что если гиганты эти проснутся духовно, то тогда демонам им не сдобровать. И мы, церковь, у нас такой потенциал, мы гиганты в Боге. Да, нам не нужно бояться, нам не нужно бояться. 44-46. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив... Не, простите, с 44 по 46, давайте еще раз прочитаю. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, который я не знал, служит мне, по одному слуху мне повинуются мне. Это иноплеменники ласкательствуют предо мной, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». То есть у него была власть потом, он победил, теперь у него была власть. Мы во Христе победили, у церкви есть власть. У нас есть власть наступать на вражескую силу. У нас есть власть. Нам не нужно бояться. Это вот пусть демоны ласкательствуют, да, раболепствуют. По одному слуху повинуются мне, да. Вот Иисус, ему демоны, они боялись его, они повиновались ему, да. Первая церковь, да, апостолы, от них демоны разбегались. А Павел, мы знаем, да, у них была власть. Это власть для церкви. Просто этих гигантов надо разбудить. Это для нас, чтобы вести эту духовную войну для славы Божией. Я вот сегодня такая вещь неприятная произошла. Я смотрел в интернете, написал там в поиске средства от боли в горле. Потому что у Нади горло болит, у меня болит. Вот, и там появились какие-то сайты, и я там кликнул по одному сайту. И у меня какие-то проблемы начались, стало зависать. Моя антивирусная программа сказала, что там какой-то троянский конь. И я хотел там закрыть этот сайт. А сайт был типа медицинский, какие-то медицинские советы дает, да? Ну, короче, завис там что-то компьютер. Я перезагрузил, и представляете, у меня в пол экрана заставка порнографическая. И я ее ничего не могу убрать, и там мне предлагается послать смс. Вообще ерунда. Я не могу ее убрать. И включаю этот, в общем, антивирусное, там все, вот оно вот такая стоит во мне, это самое. Но я пошел на другой компьютер, там зашел, там посмотрел, там что в этих пишут люди. Ну, там нашел, как это сделать. Пошел программа, то есть доктор веб такая есть, антивирусная программа, там... по номеру СМС и по тому сообщению, которое они хотят, чтобы я сделал, я нашел, и там код они дают, и я код этот завел, и она исчезла. Вот. Но все равно это самое, такой осадок неприятный, и эти образы в голову лезут. И я думаю, вот сатана, да, и так тяжело, а он еще вот это самое, да, я ничего плохого вроде не делал, да, это самое. Вот это самое, это же сатана вот так он как бы меня поймал, да, и вот так вот я, и чувствую, надо помолиться, и на вот такой голос, как бы, ну все, все, попался, поздно, как бы, это самое, дергаться, такое, да, вот, ну я молился, и потом, когда я читал вот этот вот отрывок, да, поражаю их, да, я преследую врагов, я помню, что мне бояться сатану и его трюков. Мы победители. И я грехую этому искушению, этим образом все сказал во имя Иисуса Христа с верою, с таким победоносным духом, понимаете? Потому что когда такие вещи приходят, чувство вины приходит, слабость, ну все такое, да? Но мы, нам не нужно этого бояться. Мы можем греху сказать нет. Мы можем сказать сатану, пошел вон во имя Иисуса Христа со своим мусором, да? Нет никакого осуждения. Кровь Христа меня омыла, и все. Нужно иметь вот такой победоносный дух. Потому что если у нас нет этого победоносного духа, мы будем сдаваться перед грехом, мы будем чувствовать грех в себе, и мы будем думать, ну вот, грех пришел, что же я такой, и так далее, и так далее. И сатана только этого хочет. У нас есть, мы мертвы для греха свободны, мы поражаем, мы, Бог нас укрепляет, Бог нас не оставит. У нас есть власть над грехом, мы новое творение. Дальше, с 47 по 51 стих. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог мстящий за меня, покоряющий меня народы и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающим против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато будут славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и будут петь имени Твоему. Величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки». Величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику, да, и потомку. Вот мы, Бог величественный, он силен спасать не только царя Давида, но и нас, потому что мы во Христе, мы потомки Давида. Во Христе мы помазаны. Вот как Давид, то есть Бог помазал Давида, а Саул, там филистимляне, хотели уничтожить его, это не получилось. Также так, мы помазаны во Христе, и враг, он не сможет нас не сложить, он не сможет нас уничтожить. Хотя жизнь может быть трудной, могут быть испытания, но величественно спасающий, Бог спасает нас. Бог нас спасает, и... Мы во Христе, мы помазаны во Христе. И вот как Давид восторжествовал, так же мы обязательно восторжествуем и будем сказать, от всех врагов Бог нас спас. Бог был верен. Было тяжело, было сомнение, но Бог, Он праведный Бог. Не стоит сомневаться в Нем. Стоит Ему петь и прославлять Его. Он щит, надежда, скала, опора. Он все во всем. Это здорово, что наш Бог такой. И Он наш Бог. Он нас держит. Каждый из нас держит. Каждый из нас. Каждое мгновение держит. Давиду было трудно, надо понять, это нелегко было, да? Но Бог, вот он благодарит, Бог был верен. И вот точно так же через этот псалом мы понимаем, в нашей жизни может быть трудно, но настанет момент, мы будем славить Бога, как Давид. Еще как будем славить. Бог благ, и Он всегда силен нас спасать, Он спасет нас. Аминь. Ничего добавить не хотите?